И начнем мы с евангельского чтения. Когда-то мы его читали и разбирали, но я думаю, что сегодня мы что-то для себя новое из этого потока сознания, что-то как бы вычленим. Да? Значит, Евангелие от Марка, 1 глава, стихи с 29 по 39. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Симон же и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Конец цитаты. Ну что, как обычно, немножко справочной информации, чтобы понимать, о чем речь идет. Действие отрывка происходит в самом начале 28-го года в Капернауме, сразу после избрания 12 апостолов. То есть это самое-самое начало общественного служения, да, когда Иисус вернулся в Галилею. Сначала он там был в Кане, да, на браке вот, галилейском, потом переехал вместе со всей семьей в Капернаум. Это вот как бы начало. То есть это самые-самые первые события. Это даже, я не знаю, это, наверное, зима 28-го года, то есть самое начало общественного служения. Вот. Ну, что еще в качестве справочной информации? Что такое горячка? Да. Ну, горячка, судя по всему, это лихорадка, жар. Да, то есть повышение температуры тела выше 38 градусов. Иногда при этом человеку бывает холодно, иногда он испытывает как бы жар, но это вот то, что горячка. Да. Вот. Когда-то мы об этом отрывке говорили, поэтому мы не будем его там подробно разбирать. Просто о чем мне хотелось бы сегодня... На чем остановиться? Вот перед нами три отрывка в этом тексте. Да. Исцеление тещи Петра, исцеление множества народа и молитва Иисуса, уход, да, и его как бы размышления о том, к чему он призван. Вот давайте про исцеление поговорим. Да. Как вы считаете, какой вот из этих двух эпизодов? Исцеление тещи или исцеление множества народа, какое из этих чудес кажется нам больше? Ну вот вам как, какое кажется больше? Напомню, в первом случае он исцелил тещу, у которой была повышенная температура. Во втором случае при наступлении вечера принесли к нему всех больных, бесноватых, и весь город собирался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и так далее. Ну, так как вам?
С одной стороны, если вот начинать размышлять, кажется, что да. Количество это должно быть, ну, там... качество должно быть сильнее. Но как-то вот этот образ тещи, что он только прикоснулся к ней, и она сразу уже...
А к тем он, может, вообще не прикасался? Ну, одним ну, только ну, вот... взглядом или движением мизинца там. Он уже вскочил и убежал. Не, ну, нормально. Нормально... Да, исцеление множества народов, да, изгнание множества бесов. При этом мы должны понимать, что там болезни, там не просто какая-то повышенная температура. Кто бы понес там, да, с повышенной температурой к целителю? Нет, ну там уже, да, там эпилептики каким-то там, да, там, я не знаю, люди с, как это называется, там инсультами, да, то есть, ну, там все по-серьезному, правда? Вот, и, конечно, нам кажется, что вот... Это серьезное чудо, да, а с тещей это несерьезное какое-то. Ну что там, подумаешь, повышенная температура, она поднял, говорит, иди служи. Ну, она встала, пошла. Да? Вот. Ну мы, конечно, ошибаемся, безусловно, потому что гораздо легче исцелить того, кто верит в целителя и хочет исцеляться. Народ, приходящий к целителю, жаждущие исцеления, просящие исцеления, с одной стороны. И с другой стороны, целитель, приходящий туда, где его не ждут. Более того, где его не хотят видеть, где его, можно сказать, ненавидят. Это совсем другое дело. Да? Исцеление тещи Петра – это самое настоящее чудо, в отличие от сеанса массового исцеления. Потому что на сеансах массового исцеления, как мы знаем, работает уже сам факт исцеления кого-то. Уже люди начинают, я могу ходить, я могу видеть, я могу слышать. Исцеление тещи – это совершенно другое дело. Что такое горячка? Что такое лихорадка и жар? Значит, вот психосоматики говорят, что это признак того, что человек накопил в себе много гнева. Против кого же, на кого был направлен гнев тещи Петра? На кого? Ну, разумеется, на Петра, который вместо того, чтобы кормить семью, понимаешь, там что-то добывать, связался с какими-то проходимцами. Напомню, что это самое начало, Иисус еще был никем, и, ну, только вот первые-первые его, да, исцеления. Начал ходить там по синагогам, начал вообще, как, связался с какой-то компанией непонятно кого, и шляется где-то. Да, тут семья, тут дети, тут нужно...
Был рыбаком, а тут...
Да, был серьезным рыбаком, стал непонятно кем. Да. А Иисус его друг. Не, мало того, что друг. Он еще тот, кто сбил взятия с пути истинного. То есть благодаря кому Петр все бросил и пошел, и начал там ходить и шляться. Кто? Тот самый Иисус. Да. То есть, иными словами, теща категорически настроена против Иисуса, гнев ее как бы против Иисуса. И она не то, что не хотела принять от него исцеление, да? Там совершенно противоположная ситуация. Она,
глаза бы ее не видели.
Она ради него слегла туда, да, из-за него она тут слегла, да. Но она приняла исцеление от Иисуса. Более того, она стала служить им. Это настоящая тайна Бога. Вот как раз это. И очень интересно, я никак раньше не мог понять, почему эти два отрывка, да, там про тещу, про массовое исцеление идут вместе,
рядом,
да, идут рядом. Но если посмотреть с другой стороны, то мы видим, как меняются наши стереотипы, меняются приоритеты, и мы начинаем понимать вообще смысл происходящих событий, да, потому что оказывается исцеление тещи, да, на весах, если мы взвешиваем, на весах чудес, Боже, оказывается гораздо более сильным, чем исцеление толп народа. Так что это, конечно, тайна. Впрочем, кое-что об этой тайне мы, наверное, можем сказать, можем порассуждать. Чисто по-человечески. Мы не будем залезать в тайны Божьи, а чисто по-человечески, наверное, можем. Что такое наши болезни на уровне психосоматики? Что такое?
Это
защитная реакция организма. Да. Ну вот если мы, например, говорим о горячке, мы
не пускать дальше, да?
Нет, ну вот мы сейчас говорим о горячке, не будем брать все болезни, потому нет, что если нет, мы сейчас.
Ну ты сказал, лихорадка — это скопившийся гнев.
Да.
То есть начинается лихорадка, и гнев не может расти больше, да?
Нет, я не про это говорю. Я говорю о другом. Значит, наша защита, собственно, это сфера нашего эго. Да? Кто занимается нашей защитой, кто нас защищает? Да, наше эго. Угу. Да? Оно всегда зорко стоит на страже, оно всегда смотрит. Значит, желая защитить нас, эго, которое как раз в нашем подсознании там командует и властвует и так далее, да, оно через наше подсознание дает команду организму. Вперед в болезнь. Я этот опыт переживал перед Новым годом. Да? Когда мне пришлось очень много заниматься всякими хозяйственными делами, мне приходилось все время там что-то делать, что не то, что я не хотел, да, но когда
перебор.
Ты что-то вынужден делать, и ты снова делаешь, ты себя заставляешь, и ты снова делаешь, а эго говорит, ну почему никто за тобой как бы не ухаживает, почему ты должен все время ухаживать, да? И потом оно дает, оно живая защита, оно дает команду там в болезнь. И я падаю, все за мной ухаживают, я получаю кайф, да, вот. Потому что да, защитная реакция некого организма, вот такие, ну, мы говорим сейчас хотя бы про простые болезни, да, такие как повышение температуры, там, простуда, да, именно когда нас защищает.
А то есть Божий было, это не болезнь, да?
Нет, болезни. Я не хочу сейчас говорить про все болезни. Да? Мы сейчас говорим, например, вот о как бы, теще Петра. Да? Она была нагневана на Петра. У нее был выбор. То есть, ну, давайте представим себе ситуацию. Да? Иисус с Симоном, с Петром, с Иаковом, с Иоанном были в синагоге, они там что-то там, кого-то исцеляли, Иисус что-то проповедовал, говорил, все. Да? Решают они, ну, куда идем? Петр говорит, ну пошли ко мне. Ну пошли, но дома же семья, теща, жена, он же не может бухты-барахты, надо предупредить. Значит, нашли какого-то мальчишку, сказали, беги, предупреди, идем, там, накрывайте на стол. Теща с женой там дома, где твой, да опять по синагогам шляется, да, да когда уже наконец там у нас тут последний кусок хлеба, а этот там, ну, представляете, да, что это, теща со своими дочерьми, как они там, значит, это, обсуждают эту ситуацию, да, обсуждает ситуацию, тут прибегает мальчик и кричит, идут, идут, накрывайте на стол. Волна гнева, есть выбор, да, у тещи, или его выплеснуть куда-то, или температура поднялась, и, как бы она легла, все, да. Служить не могу, на стол накрывать не могу, ничего не могу, да, лежу, болею, все. Гнева тоже высказывать не надо, можно быть хорошей, как бы, ну, тещей, вот, и, до чего ты, как этот, зять довел маму при смерти уже, да, лежит. Понимаете, да, то есть вот это защитная реакция. Да? Гнев накопился, но выплескивать его человек считает там, неуместным, не время. Да? И происходит некая защитная реакция. Человек ложится. Да. А что нужно сделать, чтобы успокоить эго человека?
Ухаживать за ним.
Ну, нужно подтвердить его правоту. Эго, оно когда? Да, когда ему говорят, да, ты прав, да, он сразу говорит, да, все, ладно, нормально, да, можно жить дальше тогда, да, живи, прощаю, живи. Да, как Иисус исцеляет тещу?
Через прикосновение.
Он берет ее за руку и поднимает ее. Ну, мы не знаем, говорил ли он ей что-то при этом или нет, история об этом умалчивает, но сам жест нам дает уже очень много. Ну, представьте себе жест, да, лежит человек. Давай. Вставай. Это
чистая безусловная любовь.
Это
гнев, я вам потом расскажу одну ситуацию.
Да. Да. Но это не только. Нет, это безусловная любовь, безусловно. Это как бы она присутствует, да. Но это еще и жест не противо. Действия, не противостояние, не разделение, а это некий жест поддержки, да? Это жест поддержки, это жест согласия. Да, ты права, да, давай, пойдем. Ты, да? То есть это жест, который любовь, да, безусловно, удовлетворяет и эго, удовлетворяет. То есть это жест, который помогает человеку, да, освободиться от той блокировки, которая ставит эго в защиту и так далее. Вот, то есть, ну, оказывается, иногда и вот такой малости хватает для совершения чуда. Но чудо было. Чудо было.
Может быть, нужна большая уверенность, какая была у Иисуса.
Да, нет, ну, безусловно, и любовь нужна, потому что если нет любви, да, там начнут работать другие механизмы. Когда есть любовь, да, и когда при этом еще мы знаем, как и с эго правильно обойтись, да, мы как бы эго
разбираемся,
успокаиваем, говорим, ты абсолютно права, конечно, твой Петр, негодяй, сам знаю, нифига не понимает, и как рыбак никакой, так и ученик никакой. Пойдем, дорогая, сейчас мы это обсудим на кухне с тобой. Вполне возможно. Ну, ладно, про исцеление поговорили, да? Идем дальше. Давайте попробуем о намерениях Иисуса. Я раньше все время задавался вопросом, для меня было никак непонятно. Сейчас мы попробуем одну тайну открыть, по крайней мере, мою. Такую, как, не мою, а для меня то, что было тайной. Я раньше никак не мог понять, чего Иисус все время бегал куда-то. Ведь был Иоанн Креститель, который сидел на одном месте, к нему все приходили. Да? А Иисус то сюда, то туда, то сюда, то туда. Если как почитающий Евангелие, он все время на месте не сидел. И вот сегодня мы читаем в отрывке, он и говорит, да, пойдем туда, в ближайшие деревни, там, города и так далее. Ну, не сидится ему на месте. И говорит, все тебя ищут, да, здесь тут полно людей, которых надо еще исцелять, что-то делать. Он говорит, нет, куда-то пойдем. Я никак не мог понять, чего он все время куда-то торопится. Сегодня, кажется, я понял. И он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. Не исцелять.
Он сам попадался.
Не творить чудеса. Не... Я пришел проповедовать. Пойдем, мне нужно проповедовать. Намерение Иисуса, как он их высказывает здесь, да, в начале своего общественного служения, не чудотворить, не исцелять, а проповедовать. Но он не собирается бегать, как скорая помощь. Побежали туда, там исцелим, побежали сюда, там исцелим, там умирают, тут умирают. Да? Нет, он говорит не об этом. Он хочет быть бродячим проповедником. Он хочет ходить и рассказывать людям. Он хочет ходить по синагогам, как он говорит. А почему по синагогам? Потому что в синагогах собираются верующие люди. То есть он хочет общаться с верующими людьми, да, он хочет с ними беседовать о Боге, с теми, кто понимает, о чем речь идет. Он хочет им рассказывать что-то, ну, про своего Бога или что-то новое, то есть нести какую-то проповедь свою. Но в проповедовании, в проповеди нет никаких чудес. Это то, что делают многие, то, что делали многие во времена Иисуса, то, что делают, ну, всегда и во все времена. Да? Люди ходят, читают лекции, там, проповедуют. То есть Иисус, как он себя ощущал, он ощущал себя не как чудотворца, не как целителя. Он ощущал себя, да? То есть он пришел не для этого. Он пришел для того, чтобы людям рассказывать о сыновстве, о дочеринстве, не знаю, как это там правильно произносится, да, Бога и так далее. И ему приходилось действительно ходить, потому что его учение не было связано с обрядом, как крещение Иоанна. Почему Иоанн сидел? Да? Ему надо было крестить людей. Как он пойдет в деревню, если ему нужен Иордан, в котором нужно там всех окунать? Да? Не с исцелением. Если бы он занимался исцелением, все бы тоже к нему приходили, неважно. Приносили бы, да, приводили бы к целителям. Ну, как сейчас, конечно. Люди ездят за тысячи километров, там идут, да, для того, чтобы исцелиться. Если бы Иисус оставался как проповедник на одном месте, к нему бы никто не пришел. Он это понимал. Поэтому он говорит, пойдем, начнем ходить, начнем что-то рассказывать. Но, еще раз повторяю, это то, что делают многие. И вот почему, когда позже, после смерти Иисуса, среди учеников, встал вопрос о том, а как же доказать иудеям, что Иисус – это Мессия? Он был бродячим проповедником, он сказал, здрасте, пожалуйста, и тот, и тот, и тот, и тот, и чего? Евангелие стало представлять собой сборник описаний чудес, исцелений, а Иисус превратился в чудотворца. Да? Потому что нужно было доказать, что это именно он. Да? Не тот, который ходил проповедовал, а тот, который бегал по воде, тот, который усмирял бурю, тот, который всех подымал, тот, который всех исцелял и так далее. Хотя Иисус, да,
он совершенно другой.
Он не говорил, ребята, пойдем побегаем по воде, усмирим бури, исцелим всех и вся. Да? Он говорит, нет. Пойдем проповедовать.
Интересный момент. Он же фактически исцелял словом. Он исцелял душу.
Он исцелял очень по-разному.
Да?
Да. Иногда он брал грязь, плевал, протирал в глаза и говорит, ну как видишь, тот говорит, не, еще не вижу. Он говорит, сейчас еще по приему еще раз. Очень по-разному Иисус исцелял.
Он сейчас за руку взял.
За руку он брал, да, чтобы исцелять. Ну, он по-разному исцелял, не только словом. Я хочу про другое сказать. Если Иисус ощущал себя проповедником, не целителем, не чудотворцем, в котором он состоялся, а проповедником, но с точки зрения проповеди, миссия Иисуса оказалась полностью провалена. То, к чему он ощущал свое призвание, провалилось с треском. Вспомните, он говорит в начале 28-го года, пойдем, будем проповедовать. Проходит год, весна 29-го, при его проповеди очередной, все от него разбегаются, и говорят, что он нам какую-то там ересь несет, и все ушли от него, так что он спрашивает оставшихся 12, не хотите ли вы отойти. Целый год Иисус проповедует. Не один день, не два, не после первой проповеди. Да? Дальше, весна 30-го года, смерть, распятие Иисуса от Иисуса, все отворачиваются, вплоть его учеников, Петр, который трижды отрекается. Помните последний путь в Иерусалим, когда ученики спорят, кто первый, кто второй, ничего не понимая. Я, как это самое, тут подумал о том, что представляете, какой я хороший проповедник.
Да, ну что, мы остались.
Представляете, да? Да. А вот.
Да, я сейчас понимаю, как еще это себя чувствую.
Да, 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 да. Да что там весна 30-го? 58-й год. 28 лет после смерти Иисуса. А ученики все равно ничего не понимают. Арест Павла в Иерусалиме христианами, иудеями. Это же его ученики, это столпы церкви, которые, да, они проповедь Иисуса, да, то есть Иисус-проповедник оказался самым никудышным из всех возможных кандидатур. Он такой настоящий плотник такой. Чего стоят только одни его притчи, которых, что он хотел сказать вообще, что он рассказывал, понимай как хочешь. Ни ясности, ни логики изложения, ни простоты мысли, ни... Где? Иисус, считавший, что его миссия – это проповедь, ошибался. Знаете, какая была миссия Иисуса? Она ничем не отличается от нашей миссии. Прожить свою жизнь. Для нас это значит очень много. Ну, во-первых, мы тоже можем прожить свои жизни, а с другой стороны, мы можем такой получить чисто практический совет. Если вдруг кто-то хочет познать и встретить Иисуса в своей жизни, ну, есть такие люди, которые говорят, хочу встретить Иисуса, ему надо изучать не чудеса Иисуса, а его учение и его жизнь. Только не ту лубочную жизнь, которую рисуют на картинках, да, не евангельские мифы, а реальную жизнь Иисуса. И не учение церкви, построенное якобы на учении Иисуса, рассказ про Царствие Небесное, рай, там, в котором мы все окажемся, а то учение Иисуса, которое дошло до нас по крохам, да, маленьким, те самые непонятные притчи, которые сохранились благодаря их непонятности. Вот. Они дошли до нас благодаря тому, что никто не понял, какая мина там заложена, какая бомба там лежит. Да? Ну, красиво, Царство Небесное, там, подобно купцу, ха-ха-ха-ха, да, понимай, как хочешь. Дошедшие до нас в том виде, в котором это позволил сделать иудаизм учеников Иисуса. До нас не дошло учение Иисуса. До нас дошел как бы отрывки учения, прошедшие через сито иудаизма учеников. Они были иудеями. И то, что их иудейский дух как бы принял, да, обработал, и, да, то до нас и дошло. И сейчас то, что мы видим, это как бы вот эти крупицы, да, крупицы, есть достаточно большие там самородки, да, есть песчинки разбросанные, да. Среди вот этой крутой закваски фарисейской, иудейской, не знаю, называйте ее как хотите. В качестве некого доказательства этого тезиса, чтобы я так не звучал голословно, что я вдруг напал на учеников и на их этот самый иудаизм, нам сегодня дается второе чтение, которое как раз во всей красоте и полноте и раскрывает иудаизм учеников Иисуса. Об этом мы там и поговорим.